Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. В среду Верховный суд Белоруссии приговорил к высшей мере наказания 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Первый признан виновным в осуществлении взрыва в метро, в результате которого погибли 15 человек. Второй назван его пособником. Вердикт вызвал негативную международную реакцию. Белоруссия – единственная страна Европы, в которой применяется смертная казнь. Рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Обвинение считает, что виновность террористов подтверждается по всем эпизодам. Обстоятельств, смягчающих вину обвиняемых, не установлено. Обвинение рассматривает Коновалова и Ковалева как исключительно опасных для общества и государства. Однако наблюдатели за процессом после почти двух месяцев судебных заседаний не видят оснований для того, чтобы ставить точку в деле витебских террористов. По словам руководителя правозащитного альянса Людмилы Грязновой, слишком большое количество нестыковок в этом деле дают основания предположить, что могут пострадать не те люди, которых следствие считает террористами.
Ковалев и побоч не стоял с прихотованием, переносами, взрывными устройствами.
Что касается, к примеру, Ковалева, то после допросов во время суда становится очевидно, что он рядом не стоял с навешанным на него изготовлением, переносом, доставкой этих взрывчатых веществ. И то, что в отношении него обвинение требует такой суровый приговор, я, честно говоря, в шоке. Поэтому я предполагаю, что это прежде всего такой посыл всему белорусскому обществу. Очередной шаг для запугивания наших граждан. Ну, естественно, на кого-то же нужно списать этот террористический акт, от которого пострадали почти 400 человек и 15 погибли.
Писать это террористический акт, от какого потерпели амаль 400 человек и 15 загинуло.
Сразу же после того, как представитель Генпрокуратуры попросил для обвиняемых высшую меру наказания, в интернете стартовала кампания по сбору подписей под петицией в защиту Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Кроме того, собственную кампанию начала Любовь Ковалева, мать одного из обвиняемых, Владислава Ковалева. В интернете размещена ее петиция, под которой также каждый желающий может поставить свою подпись. Все обвинения основываются на признательных показаниях, данных на предварительном следствии под давлением, от которых Владислав отказался в суде, отмечает Любовь Ковалева. Больше никаких веских доказательств обвинение не представило. Все построено на домыслах и доводах. Я знаю, что мой сын невиновен. Также считают люди, пострадавшие от теракта, которые присутствовали на суде и Международной организации по защите прав человека. Любовь Ковалева также считает абсолютно предвзятой позицию суда. Если Дмитрий Коновалов обвиняется в организации терактов 2005 года в Витебске, на День независимости в Минске в 2008 году и в Минском метро в апреле 2011, то Владислав Ковалев обвиняется только в соучастии и недонесении сведений правоохранительным органам.
На следствии, конечно, там оказывалось давление по понятным причинам и физическое, и в той ситуации, в которой он оказался, когда тебе говорят, либо ты будешь говорить и побольше говорить, чтобы спасти жизнь себе, когда он, да, говорил, но на судебном заседании он отказался от данных ранее показаний. Он объяснил причины. Вы понимаете, мне была надежда на суд. Все-таки хотелось надеяться на то, что все-таки разберутся. Я этого не увидела. Теперь у меня уже страх. Влад такого бы никогда не сделал, на такой бы никогда не пошел. В душе он очень добрый мальчик, он спокойный парень. Переступить через вот это все он бы этого не делал никогда. Я верю ему.
Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», бывший следователь прокуратуры Олег Волчек, также обращает внимание на то, что обвинения в основном базируются на признательных показаниях Коновалова и Ковалева, которые они сделали на предварительном следствии. И то, что на суде Коновалов вообще отказался говорить, а Ковалев радикально изменил свою позицию, свидетельствует лишь об одном. На обоих оказывалось огромное психологическое и физическое воздействие.
То, что Ковалев в суде вначале заявил, я считаю, что он последовательно сказал, он указал, где, в каком кабинете били, на каком этаже. Он четко сказал приметы даже тех людей, кто это осуществлял. Но прокуратура этим занималась, потому что прокуратура идет на поводу у уголовного розыска, секретных спецслужб. А то, что Коновалов отказался от показаний, я считаю, что или он психически нездоровый после вот этих всех избиений, он же в больнице лежал, потому что в любом случае он бы реагировал или так, или так. Но не реагировать вообще, знаешь, что смертный приговор, то видно, человека или застращали, или не знаю, что с ним сделали за эти 4 месяца.
Любовь Ковалева просит международную общественность спасти от смертной казни ее сына и второго фигуранта по делу Дмитрия Коновалова. Прошу всех неравнодушных людей помочь не убить Владислава и Дмитрия, а потребовать найти тех, кто действительно должен нести ответственность за совершенное преступление.
Очень страшно, что на свободе остались те люди, которые действительно это сделали. Вот, и никто не дает той гарантии, случится ли это еще или не случится. И мы не знаем, где это может произойти. В Витебске, в Минске или еще в каком-то городе. Страшно то, что могут снова пострадать, покалечиться люди, погибнуть люди. Вот это страшно. Страшно равнодушие ко всему вот этому происходящему.
Помиловать предполагаемых террористов может президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако не так давно Лукашенко однозначно определил свою позицию. Обвиняемые должны понести самое суровое наказание. За это надо отвечать по полной программе, резюмировал белорусский руководитель. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Представитель правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович считает, что следствию не удалось убедительно доказать вину обвиняемых.
Мы лечим то, что следствие не нашло достатковых обґрунтованных доказов.
Мы считаем, что следствие не нашло достаточных доказательств их вины. Мы так и не услышали ответы, действительно ли они виновны. Но безотносительно к тому, использование смертной казни абсолютно невозможно. Мы категорически протестуем против применения этого вида наказания в Беларуси. А учитывая, что вина их не доказана, мы считаем важными необходимым проведение нового объективного расследования, которое сможет дать ответ, какая степень вины этих людей, которые могут быть расстреляны. Выступление адвокатов и Ковалева и Коновалова достаточно профессионально показало, что следствие с такой задачей не справилось, и вина этих людей не доказана.
Следство со своей задачей не справилось, и вина этих людей не доказанная.
В Европе приговор Коновалову и Ковалеву вызвал недовольство. Парламентская ассамблея Совета Европы выставила в качестве условия возвращения Беларуси статуса специального приглашенного, отмену смертной казни или введение на нее моратория. Пресс-служба канцлера Ангелы Меркель обнародовала заявление, в котором подчеркивается, что Германия не только выступает принципиально против смертной казни, но и считает сомнительными обстоятельства, при которых принималось Минске судебное решение. С критикой в адрес белорусской судебной системы выступила международная правозащитная организация Amnesty International, выразившая глубокие сомнения относительно соответствия процесса правовым стандартам. А вот посол России в Беларуси Александр Суриков поддержал приговор. Его реакция вызвала удивление даже в Москве. Выражение поддержки смертной казни двум подсудимым в Минске со стороны российского посла просто недопустимо, заявил член общественной палаты Анатолий Кучерена. О реакции белорусского общества на приговор размышляет минский эксперт, обозреватель агентства «Белопан» Александр Колосковский. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
Для властей все было ясно с самого начала. Через полтора дня после того, как этот взрыв произошел, глава государства выступил по телевидению и торжественно, если это подходит слово, заявил, что вот виновные найдены, преступление раскрыто. И все покатилось по этой дорожке. Более того, в разгар суда уже получили награды вот те офицеры, следователи, которые раскручивали этот клубок за раскрытие теракта. Такая была формулировка. То есть вот властям все было ясно, а поскольку о независимости суда в сегодняшней Беларуси, ну, мягко говоря, затруднительно говорить, то процесс шел по понятной наезженной колее, вот и приговор он был более чем предсказуем. А вопросов очень много. Вопросов очень много, и первый вопрос, если такие вот замечательные органы в Беларуси, как они этим двум пацанам, скажем, позволили более 8 лет безнаказанно взрывать бомбы в разных местах страны и не могли ничего с этим поделать. Потому что эпизодов очень много, которые вменены в вину этим двум молодым людям. То есть уже на этом уровне получается нестыковка. Плюс сам ход процесса, хотя он был открытым, и власти, видимо, хотели убедить своей версии, я думаю, он только усугубил подозрения большой части белорусского общества.
Александр, вот вы сказали, что процесс был открытым, то есть представители всех белорусских средств массовой информации могли свободно освещать его и имели доступ к материалам процесса. Но при этом настроение в журналистской среде и вообще общественное настроение, то, что говорят на улицах, вот в Минске, в белорусских городах, на чью сторону склонилось общественное мнение? Потому что все-таки теракт был, и часто, знаете, первый же человек, которого называют виновным, виновным, он вызывает и гнев толпы.
Во-первых, я отмечу, что вот этот обвинительный уклон, он господствовал в государственных СМИ. Если посмотреть репортажи белорусского телевидения, то, в общем-то, вроде никто в Беларуси не сомневается, и более того, охотно давали слово именно вот той категории, которая считает, что таких, дескать, мало просто расстрелять, и дальше начинаются фантазии, типа там четвертовать, колесовать и так далее. Но есть не просто эмпирическое впечатление, а четкие данные независимых социологов. В сентябре был национальный опрос, только 21% респондентов верят вот этой версии следствия, что именно эти два молодых человека в одиночку изготовили такую сложную взрывчатку и осуществили весьма сложную такую операцию в центре столицы. То есть подавляющая часть людей считает, что эти люди или вообще ни при чем, или были только пешками в чьей-то игре. А ход процесса, я думаю, усугубил эти скептические отношения, и потому что дубовая вот эта пропаганда с обвинительным уклоном велась, и потому что из репортажей независимой прессы следовало, что, в общем-то, шито белыми нитками это дело, а соревновательности настоящей нет. Так адвокатам не дали как следует изучить видеозаписи, которые, по их мнению, были смонтированы, имеется в виду с камер наблюдения в метро. И тут можно много пальцев загибать. То есть сейчас на месте властей стоило бы задуматься все-таки, приводить ли в действие этот приговор, потому что если, что называется, по быструхе этих людей расстреляют, то только сгустятся подозрения, что вот действовали, дескать, по принципу «нет человека, нет проблемы».
Считает обозреватель агентства «Белопан» Александр Класковский. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость программы «Итоги недели» – минчанин Сергей Ханжунков, бывший политзаключенный советских времен, арестованный в 1963 году за намерение взорвать радиостанцию номер 3, объект, предназначенный для глушения западных радиопередач, в том числе передач нашей радиостанции. Сергей Ханжунков следил за судебными слушаниями по делу Коновалова и Ковалева. Почему вас заинтересовал этот судебный процесс? Вы нашли какие-то параллели с вашим давним делом 1963 года, или это не имеет никакого отношения?
Это почти не имеет никакого отношения, потому что само по себе это интересно. Ну, конечно, какое-то влияние оказало то, что я вот сам когда-то проходил по подобным делам. Да, безусловно. Но не главное.
Вы были на всех заседаниях, да?
Вы знаете, почти, за исключением там недели. Суд был больше 2 месяцев, а кроме этой недели, да, на всех заседаниях.
А сложно было попасть в зал суда? Вообще много было публики? Велик был интерес?
Абсолютно легко. Выделили очень большой зал на 500 человек. А приходило... Ну, в первый день, конечно, пришло много, это по повесткам ясно явились, потерпевшие. Вот, а потом в последующем приходило 10-20 человек. Все.
А почему же? Ведь столько потерпевших и столько родственников.
Вот, столько потерпевших и столько должно быть граждан, заинтересованных в истине, так сказать. Это вот, знаете, наверное, все-таки это такой белорусский синдром. Просто люди не верят, что им сейчас расскажут правду. Вот и все.
Ну вот, по данным одного из опросов, только 21% граждан Белоруссии верят официальной версии. Вы принадлежите к большинству или к меньшинству?
Да, очень похоже. Вы знаете, я принадлежу к меньшинству по одной простой причине, что я других версий просто не вижу. Да, в этой есть много противоречий, но я их объясняю только непрофессионализмом следствия, суда и вообще всей нашей системы. Начиная от розыскной собаки, которая не может противу нюхать, кончая президентом, который является наследственных действий, и они на 20 минут останавливаются тут после взрыва сразу. Ну что это такое? И много-много-много всяких других вещей, которые могут объяснить вот эти вот и противоречия, и нестыковки. Но самое главное, что я не вижу каких-то вразумительных, альтернативных. Уже когда говорят, что это Лукашенко взорвал, то это полная ерунда. Когда говорят, что это борьба наших спецслужб между собой, то же самое. Вот, а других версий нет.
Ну вот вы упомянули различные несостыковки. Я думаю, наши слушатели в России просто плохо знают этот сюжет и плохо знают доказательства адвоката, который указывал как раз на какие-то монтажные странные стыки в записях камер наблюдения во время теракта.
Да, да, да. Адвокат указывает на нестыковки. Адвокат указывает на признаки монтажа. Прокурор от этого просто отмахивается. Хотя вполне могли бы устроить экспертизу,
и доказать все-таки, был там монтаж, не было там монтажа. Вот этого просто не было сделано. Вот такого рода нестыковки, понимаете? Где надо было бы прояснять ситуацию, они просто говорят, ну так все ясно, и идут дальше.
Ну вот суть этих монтажных стыков в том, что есть подозрение, что принимали участие и другие люди в организации теракта. Там видно, как подходят какие-то еще люди или как-то оглядываются, или вдруг разворачиваются.
Вот адвокат об этом и говорит, что идет человек, потом вдруг оглядывается. Ну простите, а что это доказывает? Много есть людей, которые оглядываются куда-то. Прояснить надо все. Во-первых, можно было собрать всех этих людей, которые там есть. Не такая уже сложная задача. Вот этого сделано не было. Ну, а самое главное нестыковка – это то, что не выяснены мотивы. Ведь если принять все-таки официальную версию, что это сделал Коновалов, неужели нельзя было его разговорить, зачем он это сделал? Он отделывается казенной фразой «для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь». А когда его спрашивают, вот на суде его уже спрашивали, а зачем вам нужна была дестабилизация? Он говорит, на этот вопрос я отвечать не буду.
Как это объяснить?
Я, исходя вот из своей версии, что это все-таки он, я это объясняю просто тем, что ему нечего сказать. Что-то действовал какой-то маньяк, понимаете? Ему интересно было взрывать, видеть страдания людей и так далее. Что, будет это объяснять? Он отказывается, он это объясняет, вот и все.
А какие-то признаки раскаяния он проявлял?
Никаких абсолютно. Абсолютно ровное, спокойное поведение. Ни одного слова. Реакция нормальная, он не под воздействием там каких-то. К нему подходит адвокат, он встает. Они обмениваются там парочкой слов, и он садится. Все. Больше он участия никакого не принимает.
Ну вот еще один из аргументов адвоката, это то, что Коновалов-то находился недалеко от взрыва, и никаких следов взрывчатого вещества на нем нет.
Да, это тоже. Это вопрос, который следствие не прояснило. Вполне можно было провести эксперименты, вполне можно было взять эти самые следы взрыва у других людей, которые были в туннеле, и сказать, что вот у них тоже нет. Этого ничего сделано не было. По версии прокурора, значит, Коновалов нажал кнопку и скрылся в туннель, то есть за бетонную стенку. Отсюда, дескать, и на него ничего не попало. Ну, вот эта взрывная волна. Так надо же было это доказать. Там же не только один Коновалов был, много других людей были в этом туннеле. Пожалуйста, возьмите их одежду и скажите, что вот видите, у них тоже нет. Вот этого ничего сделано не было.
Но следствие и суд, вот этот важный, самый важный, на ваш взгляд, вопрос о мотивах, вообще не разрабатывали, да?
Вообще. Он отвечает, говорит, что я не хочу отвечать, и суд идет спокойно дальше. Все. И вот здесь еще одно важнейшее упущение. Их формально направляли на психиатрическую экспертизу, которая тоже отделалась какими-то казенными штампованными фразами. Ничего эта экспертиза не прояснила.
А он производит впечатление психически здорового человека?
Ну, для этого надо с ним общаться, понимаете. Со стороны трудно сказать. Сидит человек и молчит, и все. Ни на кого не смотрит. Ковалев тут немножко иногда поглядывает в зал, там у него мать сидит, там еще что-то, на вопросы отвечает. Вот. А это полное неучастие.
Какие-то все-таки показания он давал? Он вот сказал, что это ради дестабилизации обстановки, это он произнес?
В самом начале, это в самом начале, вот буквально первый день, когда, значит, был допрос обвиняемых, вот там он несколько фраз из себя выдавил, в том числе, что это для дестабилизации обстановки Республики Беларусь. Все, а после этого отказался отвечать. И так весь суд.
То есть молчал, и когда ему задавали вопросы, не отвечал, да?
Не отвечал, да.
Ну, говорят, что физическое давление на подсудимых оказывалось на следствии. Есть ли основания думать, что это так?
То, что на них оказывалось воздействие, это никто не отрицает. Их брали очень брутально так. То есть они были избиты сразу при взятии на этой квартире. Возможно, что и в первую ночь Коновалова там били. В таком случае Ковалев об этом говорит, что он слышал крики. Самого Ковалева не били, а просто угрожали. А кто спрашивает, как же вам угрожали, он отвечает, мне сказали, если я откажусь от своих показаний, то мне дадут высшую меру. Ну, я не знаю, это считать давлением, не считать. По статье ему и так грозит высшая мера, чем тут угрожать-то.
Но он отказался от показаний.
Он отказался от показаний, но это уже, знаете, это уже адвокат. То есть он от всего отказался. И тогда все это просто, что он и не встречал своего друга на вокзале, и они с сумкой никуда не ехали. Вот это тоже остается полностью невыясненным. Отказался, ну и хорошо. Там согласился, здесь отказался. Никаких выяснений, прояснений, уточнений, ничего не было.
Ну, если предположить, что Коновалов маньяк, то кто такой Ковалев? Случайный собутыльник или все-таки сообщник?
Ну, безвольный друг его такой, вот, знаете.
Не знал о всех планах?
Раньше говорил, что знал. Теперь говорит, что ни о чем не знал и что ничего вообще и не было.
Сергей Николаевич, ну вы сторонний наблюдатель, как бы не вовлеченный в само дело, но в суде все-таки присутствовали, хоть и немного, как вы говорили, но приходили, да, потерпевшие, родственники погибших. Вы с ними говорили, обсуждали дело? Какое у них сложилось впечатление о доказательствах вины?
Я сам лично не обсуждал с ними, но у нас было очень много, ну как много, нас всего там было 20 человек, но вот из этих 20 почти все разговаривали с потерпевшими. Так вот, из тех потерпевших, кто все-таки приходил на все заседания, никто не верит в официальную версию. Вот потому они и приходили. Они ловили вот все эти нестыковки, все вот эти вот моменты. Да, никто не верит. Вот больше того, когда в последний день все-таки откуда-то они насобирали целый зал, при оглашении приговора собрался целый зал. Люди, которые раньше совершенно не ходили. Я думал, что хоть там будут какие-то выкрики, знаете, требуем там смерти. Ничего этого не было. А вот эта группа из 20 человек, наоборот, скандировала позор. Ну, когда выступал там прокурор, судья, когда приговор объявили.
То есть родственники пострадавших были против смертного приговора?
В основном, да. В основном, да. Только в первый день встал один, ну, явно по заказу, и сказал, я требую смерти и пожизненного заключения. То есть смерть одному, пожизненное другому. Все, это было единственное выступление в первый день. Ну, явно, потом этот человек не появлялся больше, потерпевший.
А как обвиняемые отреагировали на приговор?
Вы знаете, поразительно, очень спокойно. Ну, я уж не говорю о Коновалове, это полное безучастие вообще. И даже Ковалев. Я думаю, что у Ковалева будут какие-то. Но Ковалев даже, когда начались в зале крики, вот когда Ковалеву объявили смертный приговор, в зале начались крики «Позор!», тогда Ковалев приставил свой палец к своим губам, обращаясь к залу, дескать, не надо. То есть, наверное, он надеется на то, что президент его помилует. Вот такое у меня сложилось впечатление.
Сергей Николаевич, ну вот закончился этот процесс. Ваш главный как бы вопрос, на который не осталось ответа. К следствию, к суду.
Вопрос, почему не выясняли мотивы? Зачем человек все-таки все это делал? Вот возьмите Брейвика в Норвегии, да? Там же 200 с лишним страниц этой самой психиатрической экспертизы. Вот. А здесь абсолютно ничего. И никого это не волнует. Вот мой главный вопрос.
О своих впечатлениях от суда над приговоренными к смертной казни Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым делился бывший политзаключенный Сергей Ханженков. После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и разговор о ярмарке нон-фикшн, литературных премиях и фильме «Высоцкий».
На горе стоит метла, под горой пылит подвода. Тяжела ты, тяжела жизнь трудящего народа.
Я хочу попросить у вас прощение.
Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Так называемый «день тишины» перед выборами 4 декабря в Государственную Думу проходит спокойно, заявляет в Центр избиркоме. По словам секретаря ЦИК Николая Конкина, каких-либо существенных инцидентов не зафиксировано. День тишины запрещены любые формы агитации. На представителей Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» оказывает массовое давление в регионах. Об этом сообщил Радио «Свобода» глава аналитического центра Ассоциации Александр Кынев. В Москве задержано трое активистов движения в защиту Химкинского леса, проводивших акцию напротив здания российского правительства. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова. В Киеве около 7 тысяч демонстрантов из разных регионов приняли участие в разрешенной властями акции оппозиции «Украина против Януковича». В Южной Осетии сторонники Аллы Джоевой грозят акциями неповиновения, если власти не признают ее победу во втором туре президентских выборов самопровозглашенной республики. До 25 возросло число погибших в субботу в Сирии в столкновениях между армейскими подразделениями и отрядами военных, перешедших на сторону оппозиции. Наиболее кровавые столкновения произошли на северо-западе страны в провинции Идлиб. Более 100 человек приветствовали в аэропорту Тегерана иранских дипломатов, высланных на этой неделе из Лондона в качестве ответной меры британских властей после нападений на дипломатические миссии Великобритании в иранской столице. Бывший глава Европейской комиссии, один из авторов идеи единой европейской валюты Жак Делор, подверг резкой критике финансовую и бюджетную политику стран еврозоны и сами принципы ее функционирования. В Афганистане погибли трое военнослужащих НАТО. По сообщению командования международных сил, они стали жертвами взрыва бомбы, заложенной у дороги на востоке страны. В Йемене, в городе Таэс, втором по числу жителей в стране, не менее 5 человек были убиты в субботу в результате обстрела правительственными силами лагеря сторонников оппозиции. В столкновениях на севере Ирака пострадали около 30 человек, в том числе 20 полицейских.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Фонд «Общественное мнение» по заказу фонда Сколково исследовал отношение россиян к модернизации и инновациям. Насколько велик интерес в обществе к таким вещам? Многие ли готовы участвовать в этих процессах? Что понимают люди под словом «инновация»? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Проект фонда «Общественное мнение» включал в себя два этапа. На первом был проведен всероссийский опрос по репрезентативной выборке среди 7500 человек. Затем социологи с помощью специального теста отобрали людей, наиболее заинтересованных в инновационной проблематике. Слово Ларисе Паутовой, директору проекта «Фомтерри».
Для большинства россиян слово «инновации», конечно же, обладает туманным смыслом. Если для специалистов инновация – это очень сложное понятие, это коммерциализация какой-то идеи, это материализация идеи, это идея, воплощенная в деньгах, то для обычных жителей инновации – это попросту новое. Новшество, технологические новинки, изобретения в производстве, изобретения в науке и так далее. То есть для рядового россиянина инновация – это просто синоним понятия «новое», «технологическое», «прорыв».
Каково же отношение к инновациям в России на сегодняшний день?
Инновации воспринимаются, как и модернизация, как некое благое пожелание российскому обществу, и в целом 69% считают, что России инновации нужны. Но, тем не менее, если мы начинаем внимательно расспрашивать россиян, то оказывается, что сам лозунг инновации и модернизации понятен единицам, максимум 10% от всех опрошенных. Инновациями интересуются где-то только 20%, 9% примерно понимают, что надо сделать, чтобы инновации распространялись, появлялись в России, и только 6% россиян считают, что они занимаются инновациями. Никто не хочет быть ретроградом, никто не хочет быть консерватором, все поддерживают модернизацию, но мало понимают, что это такое, зачем она нужна, почему ее нет, почему она должна распространяться, и тем более единицы включены, собственно, в инновационный процесс, в науке, в производстве, в бизнесе.
А какова судьба инноваций в России, по мнению людей?
Мнения, как обычно, разделяются. Где-то половина россиян считает, что Россия вряд ли в ближайшем будущем вступит на путь модернизации, и инновации будут активно внедряться в нашей стране. И процентов 35 оптимистов, они считают, что у нас есть надежда, что то так или иначе мы сможем воплощать, активно внедрять инновационные технологии в производство, сможем поставить инновационный бизнес, сможем модернизировать науку, экономику, страну в целом.
А как бы вы оценили инновативный потенциал российского общества, исходя из данных этого исследования?
6% – это мало, в то же время 6% – это и не так мало, потому что для того, чтобы запустить инновационные процессы, обновления в науке, в технологии и в бизнесе, 6% достаточно, если мы дадим им возможность самореализации, дадим им умные деньги, зеленый коридор, дадим им комфортную среду, и политика государства будет к ним достаточно благоприятно. То есть в этой ситуации зеленого коридора 6% могут совершить прорыв.
А какие слои населения более склонны к инновациям?
Мне, как барышне, все-таки обидно, но надо признать, что чаще, чем в среднем, это мужчины. Это мужчины молодые, до 45 лет, это мужчины образованные, как говорят социологи, среднересурсные, высокоресурсные группы. И это достаточно понятно, потому что женщины изначально связаны с функцией стабильности, сохранения. Мужчины более склонны к развитию, к изменениям, к новшествам, и поэтому в среде инноваторов и в России, и в мире в целом, конечно, доминируют мужчины.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Второй этап исследования идет сейчас. Россияне, прошедшие тест на первом этапе во время массового опроса, пишут на специально созданном сайте коллективную книгу об инновациях. В проекте могут принять участие также и все желающие.
Радио «Свобода», итоги недели. В Москве работает 13-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Чем «Нонфикшн» привлекает издателей и читателей, выясняла Тамара Левенкова.
Ярмарка интеллектуальной литературы хороша тем, что к умным книжкам можно попасть, не продираясь сквозь стенды с крикливой бульварной литературой. Можно лично пообщаться с незнакомым писателем и решить, захочешь ли ты заглянуть под обложку с его именем. Раньше на «Нонфикшн» еще можно было купить книги дешевле, чем в магазине, однако эти времена давно прошли. В любом случае, на ярмарке представлено то, что в России заполняет книжный шкаф интеллектуальной литературы. Об этом позаботились около 300 издателей. Своими впечатлениями от ярмарки этого года я попросила поделиться одного из участников, директора галереи «Злата» Светлану Болховитину.
Я участвую в этой выставке в течение 5 лет. Может быть, скорее даже не для того, чтобы что-то, с чем-то расстаться, потому что моя тема – это Пикассо, гравюры, книжная графика Шагала и так далее. Но больше для меня «Нонфикшн» – это вот тот самый «День России». Потому что я человек поколения, в общем-то, достаточно немолодого. И когда я прихожу сюда и вижу толпу, стоящую в очередь, с рюкзаками, с сумками, люди выносят это все тоннами. Много чего мне здесь очень нравится. Я их куплю. Значит, в воскресенье придет девушка, специальная барышня, которая меня заменит на стенде, и я пойду вот уже свои рюкзаки нагружать.
«Нонфикшн» действительно ярмарка. Ее ждут, на нее специально приезжают и на ней покупают. Рассказывает коммерческий директор издательства «Арт-Родник» Юрий Ивлев.
Понимаете, что это закрытый книжный базар. Базар под крышей. Сюда приехали люди продавать. Потому что вот единственное место, где продают, это на ярмарках и на «Нонфикшн». Когда люди могут привезти свои книги, свои издатели привозят. Потому что сейчас все сокращается, магазин много книг не берут. У издательства. Им надо где-то реализовывать. И вот такие отдушины в этих организациях, на «Нонфикшн» и на ярмарках книжных. Что люди выпустили, все везут сюда. Но здесь спрос большой. Вот у нас издательство «Арт-Родник». Ну, мы в день, не знаю, можно говорить, но по 80-90 тысяч. У меня издательство в Лондоне, которое выпускает та же литературу, распечатаем также в Китае, и из Китая уже в Штаты, в Австралию, по всем странам мира, на 3 языках, английский, французский, немецкий. Очень успешно. Российского рынка не хватает денег, поэтому приходится перебираться и туда.
Однако идут и другие процессы. Российскую литературу активно пополняют авторы из-за рубежа. Ирина Басова-Корнилова представила книгу «Я буду жить до старости, до славы» о своем отце Борисе Корнилове. Анна Фельдсман книгу воспоминаний «Черная афиша». Кира Сабгир привезла «Париж, которого не знают парижане». Впрочем, Кира Сабгир – частый гость московской ярмарки.
Во-первых, то, что здесь происходит, для меня одновременно было, есть и будет, надеюсь, рай и ад. Потому что я на это смотря хочу все. Я хочу все купить. Я хочу все увезти в свой Париж. И у меня ощущение совершенно райское. Вот это вот ощущение плавания в море книг, не только у меня, наверняка у всех, это просто ощущение такого блаженства. Потом тут лица, вот это лица заинтересованных людей с хорошим взглядом. Они радостные. Но тут главное, что не стенд, то красота, то сюрприз. Есть какие-то совершенно изысканнейшие вещи. Я, наверное, думаю, я унесла бы весь этот «Нонфикшн» на себе, как черепаха.
Здесь надо заметить, что 4 декабря в воскресенье книжное изобилие закончится. Издатели разъедутся по разным странам и городам, и любители умной литературы рано или поздно сядут на интеллектуальную диету. Чтобы этого не произошло, в пятницу на выставке было объявлено о создании Альянса независимых издателей и книгораспространителей России. рассказывает один из членов Альянса, участник проектов «Фаланстер» Борис Куприянов.
На самом деле сейчас происходит ситуация тяжелая, катастрофическая. Она вроде как происходит во всем мире, нам, по крайней мере, говорят. Что касается задачи Альянса, это создать другую параллельную историю с книгами в России. Объяснить, что книги не только товар, кроме товарной составляющей, ради которой, как бы, естественно, мы тоже, если бы у нее не было материального воплощения, вряд ли мы бы этим занимались. Но книги — это не только товар, у книги есть другое составляющее. И здесь наши союзники — библиотеки, институты, кафе, клубы, книжные магазины и так далее. На самом деле существует еще важная ситуация с электронными книгами, которые тоже никто не рефлексирует на данный момент. Существует проблема, что есть регионы, где вообще не знают, какие книги выходят. Существует момент ревизии просто книжных магазинов независимых. Существует необходимая потребность сделать единый сайт, где будут выложены все новые издания независимых издателей, чтобы человек хотя бы мог увидеть, что выходит. То есть, смотрите, вот эта книжка, которую я сегодня купил, да, как называется, эта книга издательства «Самокат», выпущена большим тиражом. Детские книги больше выпускаются, чем наши. У нее тираж 3000 экземпляров. Вот эта книжка будет продана в Москве и Петербурге. Ее не увидят за пределами русских городов. А многие люди даже не узнают о ее существовании. Печальная история.
Действительно, вряд ли читатель в провинции сможет купить в ближайшем книжном магазине, скажем, книгу Николая Байтова «Думай, что говоришь», которая в минувшую пятницу была объявлена лучшей в номинации «Проза» в конкурсе Андрея Белого. Правда, призовой фонд одной из старейших российских независимых премий составляет 1 рубль. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе были объявлены лауреаты 3 литературных премий. О премии Андрея Белого только что рассказала Тамара Лиленкова. «Букер десятилетия» и «Большая книга». «Большая книга» вручается 3 писателям. Это Михаил Шишкин с романом «Письмовник». Владимир Сорокин получил награду за «Метель». И Дмитрий Быков за роман «Остромов» или «Ученик чародея». А «Букер десятилетия» был вручен Мариэтте Чудаковой, вдове Александра Чудакова, награждена была его книга «Ложится мгла на старые ступени». Я пригласил Кирилла Кобрина, нашего коллегу, обсудить решение жюри, и мне кажется, что, Кирилл, решение всех 3 жюри выглядит убедительно, но если не сказать бесспорно, особенно если вспомнить лауреатов Букеровской премии 2009 и 2010 годов, которые вызвали много кривотолков и споров.
Я бы сказал так, что книга Чудакова действительно замечательная, и, на мой взгляд, личный взгляд, безусловно, лучше, чем те книги, которые идут за ней в списке номинантов и шорт-листа «Букера десятилетия». Но если вдуматься вот в данном отдельном случае в то, кто же победил, или какая тенденция, как любят говорить литературные критики в России, или какой тренд победил, я бы сказал, что это такая полуистерическая попытка вернуться к одному очень важному тренду 90-х годов, когда очень любили говорить, что все лучшие прозаические книги написаны филологами. Вы помните, да, что сначала был конец цитаты, потом были записи и выписки Михаила Гаспарова, это конец, самый конец 90-х годов, да, и, в общем, бытовало такое мнение, я бы даже не сказал, что оно было уж особенно нелепым или оторванным от действительности, что на самом деле русскую прозу, лучшую русскую прозу 90-х годов или одну из лучших русских проз 90-х годов пишут филологи. Объяснение этому очень простое. Во-первых, то, что произошло, опять-таки, как мне кажется, в русской литературе в 90-е годы, и потом это усугубилось в нулевые, результат мы видим сейчас, это полный отказ от того лучшего, что было в неподцензурной, а неподцензурная была лучшей литературой в Советском Союзе, особенно в послевоенной, это от наследия вот высокого модернизма, скажем так, 70-х, 80-х годов. Конец 80-х годов, это, я думаю, что будущие историки литературы согласятся со мной, это вот какая-то такая точка акме высокого, вот этого высокого модернизма, подпольного, как андеграундного, как угодно. И казалось, что когда вот обретена свобода, и когда все можно, и когда все можно напечатать, то именно вот эта готовая замечательная словесность, она и будет развиваться, и, может быть, даже станет некоторой основой. Не то, что она станет мейнстримом, эта литература не готовая и не предназначена была для того, чтобы стать мейнстримом, но, тем не менее, она могла дать, ну, как бы некий толчок к тому, чтобы появился новый постсоветский мейнстрим в русской литературе, который бы все-таки исходил из того, что 20 век в художественном отношении был А литература, которая появилась в 90-е, восторжествовала в нулевые, и мы видим по спискам премии Букер, из ее чтения, даже просто из-за легкого ознакомления с ней, возникает ощущение, что никакой литературы и никакого художественного 20 века на самом деле не было.
Социалистический реализм?
Социалистический, да вы знаете, это как-то далеко и от хорошего социалистического реализма, потому что так вот, если заострить несколько, то все-таки соцреализм изготовляли люди, которые прошли Лит-институт, которых научили хотя бы, ну, связно писать, не повторять прилагательные, уметь строить как-то фабулу и прочее, прочее.
Это просто советские редакторы безымянные трудились над их безграмотными рукописями.
К сожалению, эти советские редакторы либо исчезли, либо впали в ничтожество. Так или иначе, то, что вот сейчас в основном является мейнстримом, не написано и не отредактировано. Это вот, с моей точки зрения, абсолютный факт.
Ну вот премия «Большая книга», можно сказать, что получили вполне мейнстримные писатели.
То, как пробился Шишкин в мейнстрим, как он не пробился, это уничижительно несколько. Как Михаил Шишкин
взлетел
или, наоборот, просто стал мейнстримом, это отдельная история. Я думаю, что в этом чувствуется какая-то тоска по... даже не в кавычках, по настоящей литературе, по прозе, которая хорошо, искусно написана, да. Проза Михаила Шишкина, можно предъявлять к нему в разные претензии, но она искусно написана. Он действительно умеет писать предложения, он думает о том концептуально, что это будет за книга, он умеет придумывать различные ходы. Удивительным образом в очень богатой русской словесности 20 века в конце вот даже эти умения, банальные совершенно, да, они как-то подрастерялись.
Ну вот то же самое можно сказать и о книге «Сорокина метель».
Книга «Сорокина метель» — это своего рода шедевр стиля, безусловно. Вот как раз Сорокин, мне кажется, именно в этой книге объединил вот эти две линии. Линию вот андеграунда 70-х, 80-х и линию как бы русской литературы, классической, для которой как бы 20 века не существовало. Он сделал ее так... эту метель, как будто она написана условным русским писателем 19 века, смесью Тургенева с Толстым, но которые вот прочитали и отчасти даже просмотрели или пережили то, что случилось с Россией в 20 веке. И вот получилась такая новая-новая-новая старая метель. Вот так бы я это назвал. Но вот в этом смысле «Большая книга», безусловно, оказалась более чуткой, что ли, к тому, что происходит в литературе. А русский Букер, он оказался чуток к самому себе, он оказался чуток к своему собственному внутреннему, как сказали бы советские...
Кризису,
банкротству, как любили говорить советские пропагандисты, идейному банкротству, да. И вот результатом этого кризиса становится то, что называют очень достойную, хорошую книгу. Эта книга, действительно, будь она написана там или издана в 90-е годы, она вот ставилась бы в ряд с книгами Гаспарова и Безродного. Это ничего не говорит о качестве книги. Еще раз говорю, книга хорошая и замечательный совершенно автор, но так как мы сейчас обсуждаем премии, да, которые исходят из некой социальной функции или социокультурной функции литературы, мне кажется, что вот это дело так обстоит.
Спасибо, Кирилл. О литературных премиях говорил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода». Выход фильма о Владимире Высоцком и кассационный пересмотр приговора Владимиру Макарову, обвиненному в растлении собственной дочери, обсуждают авторы сетевых дневников. Обзор блогов готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Тебе за что 10 лет дали?
Ни за что.
Врешь. Ни за что 8 дают. К различным вариантам этого диалога, восходящего к архипелагу ГУЛАГ Солженицына, обратились на уходящей неделе очень многие блогеры. Повод – рассмотрение кассационной жалобы на приговор чиновнику Минтранса Владимиру Макарову. По мнению обвинения и Таганского суда, в 2010 году Макаров растлил свою малолетнюю дочь и за это первоначально был приговорен к 13 годам строгого режима. Однако Мосгорсуд, рассмотрев дело, переквалифицировал Макарова обвинение на более легкую статью и уменьшил срок на целых 8 лет – с 13 до 5. В своем блоге Ирина Ясина задала вопросы, которые возникли у многих. «Вот если человек реальный педофил, то почему приговор всего 5 лет?» – пишет Ясина. «А если он чист перед законом и, главное, перед своей семьей, то почему 5 лет? За что? Что за идиотская манера сохранять лицо? Лицо сохраняется восстановлением справедливости и просьбой о прощении». уверена Ирина Ясина. Доказательства обвинения крайне эмоционально оценил писатель Денис Гуцко. Цитата. «Фантазии псевдопсихолога Лейлы Соколовой из центра «Озон», увлекающейся садо-мазо-шоу, о том, что сексуальное развитие девочки не соответствует ее возрасту, вот эти фантазии опровергнуты несколькими заключениями профессиональных психологов, включая экспертов Института имени Сербского». Показания полиграфолога Нестеренко, который разглядел педофилию в полиграммах Макарова в отместку за то, что тот отказался пройти у него некоторое расширенное обследование за 500 000 рублей, они тоже опровергнуты экспертными заключениями. Да, я в принципе не считаю возможным рассматривать полиграф в качестве источника доказательств. Наконец, главное, с чего началось это дело. Показания медиков больницы Святого Владимира, которые увидели в микроскоп сперматозоиды в моче девочки в отместку за то, что ее папа поругался с ними за их нерасторопность. «Я тоже поругался бы, зуб даю», – пишет Денис Гуцко, «если бы моему ребенку пришлось бы дожидаться врачебного осмотра с подозрением на перелом позвоночника». Эти показания медиков вообще не подтверждены ничем с самого начала. Стекла с препаратами не сохранились, их никто, кроме самих медиков, не видел. Короче, ничто из перечисленного доказательства не является. Вывод. Дело с самого начала родилось из ошибки, пишет Денис Гуцко. Журналист Мария Эйсмант дружит с женой Макарова, Татьяна. Вот что она пишет. «Дочь Макарова – ровесница и подруга моей старшей дочери. Когда она в Москве, она бывает на гостях, девочки играют на наших глазах часами. Никакой заметной разницы в реакциях, поведении, играх, рисунках, разговорах двух девочек нет. Один раз мы с Таней попросили их нарисовать кошек в плане эксперимента и получили в чем-то очень похожие рисунки. Я уже и не вспомню, глядя на них сейчас, кто из них какую кошку рисовал. Означает ли это, что мне пора вести своего ребенка к какой-нибудь Лейле Соколовой?» – спрашивает Мария Эйсмант. Блогеры единодушны. Да, 5 лет – это уже не 13, но останавливаться нельзя. Фактически решение Мосгорсуда – признание того, что Макаров невиновен, и признание того, что суд в России не есть суд, отмечает блогер Русанолит. Впрочем, еще есть президиум Мосгорсуда, Верховный суд и, если что, Страсбург, конечно же. Высоцкий. «Спасибо, что живой». Фильм, который уже до премьеры был назван продюсером картины Константином Эрнстом фильмом-событием, не больше и не меньше. Одно это стало поводом для критического отзыва на профильном сетевом ресурсе kinoabos.ru. Итак, цитата. «Можно и нужно стараться прыгнуть выше головы, но одинаково нечестно и нелепо при этом регистрировать спортивные рекорды, всего лишь пририсовав себе за спиной у судьи несколько сантиметров. Поставьте мысленно рядом реального Высоцкого, собиравшего полные залы где угодно и какое угодно количество раз, потому что он был событием». И его современную экранную версию, назвавшуюся «Событием», настырно, громко из всех щелей, чтобы эти самые залы собрать. Можно больше ничего не делать. Более того, уже ничего толком и не сделаешь. Один раз обдонил где-нибудь на людях фильм «Событие», и все. Ни фильма, ни события у тебя больше нет. Вместо этого ты, находясь в равной степени с заложником своего самомнения и чужих ожиданий, устраиваешь балаган с именем человека, исполняющего главную роль, попутно лишая крепкого актера одной из самых осмысленных и сильных его ролей, заставляя всех, без исключения членов съемочной группы, врать и отводить глаза от прямых вопросов». Конец цитаты. Тем не менее, многие блогеры признали, что Высоцкий событием стал, хотя бы на уходящей неделе. И не только благодаря рекламной кампании из завесы тайны вокруг имени исполнителя за главной роли. Правда, очень много признаков и свидетельств указывают на Сергея Безрукова, ранее уже, напомню, сыгравшего Есенина, Пушкина и Христа. Но весь вопрос в том, как оценить это событие. Один из наиболее развернутых ответов дал переводчик многочисленных зарубежных фильмов Дмитрий Пучков, в сети гораздо более известный как «Гоблин». «А ведь можно, — пишет Пучков, — можно было снять кино о том, кто написал замечательные стихи и спел замечательные песни, о том, кого любила вся страна, о том, кто играл лучшие роли в лучшем театре страны, кто снимался в самых любимых народом фильмах. Можно было снять фильм о трагедии, человек, который многого добился, но был вынужден бороться с собой и с наркозависимостью в последний год жизни. Можно было снять фильм о противостоянии таланта и пошлости. Ни то, ни другое, ни третье не получилось, — уверен Дмитрий Пучков, — и даже не планировалось. Фильм получился про то, что Высоцкий был не Высоцкий, а вор, пьяница и наркоман, который не уважал и не ценил ни себя, ни друзей, ни зрителей, ни страну, в которой родился и вырос. Говорите, он ваш герой? Вот он, ваш герой. От себя можно сказать только одно. Спасибо, что не дожил. И ты спросишь, говорит Дмитрий Пучков, так идти смотреть или нет? Сходи, конечно. Хотя бы посмотришь на резиновую морду за 12 миллионов долларов.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. А вот впечатление о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» нашего обозревателя Анны Качкаевой. Ее расспрашивал Андрей Шарый.
Анна, действительно похож Высоцкий на Высоцкого?
Похож.
Довольно много я читал комментариев людей, которые вместе в зале «Октября» смотрели этот фильм. Некоторые загробные нотки есть во многих комментариях. Вы согласны с тем, что нечто инфернальное в этом фильме есть?
Отчасти есть чертовщина. Ну, может быть, мы просто пока не можем привыкнуть к тому, что позволяет нынешние технологии, и как с этим обращаться. В результате получается, что можно снимать приквелы, сиквелы, ремейки без актеров, но теми, кого мы любили 40, 50, 20 лет назад. Это такое какое-то воплощение фантастических утопий или еще чего-то. Может быть, вот это ощущение срабатывало, во-первых, но и во-вторых, это сама по себе драматическая история, ключевая сцена и ключевая кульминационная история всего фильма. Это клиническая смерть Высоцкого, которая случилась с ним в Бухаре во время этих самых незаконных концертов, когда КГБ посло секретари ЦК аплодировали за год до его реальной смерти.
Фильм снял режиссер Петр Буслов, известный режиссер, и философия некоторых его картин, «Бумер», прежде всего, имею в виду, «Не мы такие, жизнь такая». Фильм «Высоцкий» про то же самое?
Вы знаете, поскольку он был не один режиссер, это только финальная история, которая, может быть, коррелируется с «Бумером». Есть, конечно, некая философия про то, что жизнь такая, но мне кажется, что еще и люди такие. Все-таки такая драма, прежде всего, героя, где наркотики не главное, это то, что, кстати, раздражает старшее поколение, которое знало Высоцкого и совершенно иначе его воспринимает по песням.
Это интересно только тем людям, которые выросли на творчестве Высоцкого, или это интересно тем, кто вообще не знает, что это за певец?
Ну вот, судя по тому, что я успела услышать от молодых людей от 14 до 20, я поняла, что это интересно не только нам.
Анна, это такой фильм на все времена или обо всех временах, свобода художников, просто борьба собственной свободы, собственной несвободы от обстоятельств? Или это фильм о Советском Союзе, или это фильм о сегодняшней России?
Нет, это все-таки фильм про прошлое, хотя это фильм, конечно, о вечной драме человека, который выше жизни и обстоятельств, у которого есть творческая свобода, которую он не согласен примеривать или загонять в рамки.
Что-то вы для себя нового открыли в Высоцком в этом фильме или нет?
Да, вот открыть новое невозможно, наверное, и я до конца не понимаю, это про того Высоцкого, про которого мы знали и которого слушали, ну, наверное, про него, потому что это такое прямое кино и прямое высказывание, но, с другой стороны, именно потому что это вот так странно муляжно и странно буквально, ты не можешь к этому как-то внутренне привыкнуть.
Размышления Анны Качкаевой о фильме «Высоцкий» завершили программу «Итоги недели. Радио Свобода». Выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если партия окажет мне такое доверие, я готов баллотироваться на пост
президента. 4 года наказания не вернут мне сына.
Призовем население Южной Осетии к акциям гражданского неповиновения.
Противостояние местных сербов и военнослужащих миротворческих сил
продолжается. Заключение экспертов звучит так. Андерс Брейвик не вменяем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».